В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми, из Хинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе не список, а мечта. Как власть подбирает депутатов для своей будущей фракции.
Вы можете назвать этот список «Бедзина, Бедзина, Бедзина». Итак, с 1 по 120.
Демонстрация силы. В Тхинвале за несколько часов до митинга оппозиции власть устроила обыск в офисе партии НХАС.
Завтра может быть любой из наших сыновей. Закон должен быть для всех.
У нас просто государственный террор идет сейчас.
Не пожар, так пандемии. Как коронавирус повлиял на борьбу с чрезвычайными ситуациями в Абхазии?
Помимо всего, к нам обращаются больные, тяжело больные, не связано с коронавирусом. Просто, если надо будет вывозить за пределы Абхазии.
Все это, а также Ларри на искусственном дыхании, Большая восьмерка, Грузия готовится к Кубку шести наций по регби. Итоги абхазской недели с Изидой Чани, гость недели, врач-инфекционист, директор Союза исследований здоровья Майя Буцашвили. В мантии и под колпаком, как власть управляет судьями, отложенные университеты. В Абхазии за пандемией закрывается государственное учреждение. И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Кэти Бочеришвили.
Соединенные Штаты Америки отмечают 19-ю годовщину террористической атаки 11 сентября 2001 года, в результате которой погибло в общей сложности почти 3000 человек. Памятные траурные мероприятия проходят в этот день в Нью-Йорке у мемориального комплекса на месте разрушения двух башен мирового торгового центра, в пригороде Вашингтона, у мемориала в Пентагоне, а также в штате Пенсильвания на месте падения одного из захваченных террористами пассажиров. Авиалайнеров. Городок Шенксвилл в Пенсильвании в пятницу посещают президент Дональд Трамп и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден. Утром в пятницу Госдепартамент распространил заявление госсекретаря Майка Помпео в связи с траурной датой. В нем отмечается, что США вместе со своими союзниками и партнерами добились больших успехов в разгроме Аль-Каиды и других международных террористических группировок. Однако борьба с терроризмом не окончена. Сегодня мы присоединяемся к людям во всем мире, чтобы почтить память жертв 11 сентября. Те, кто погибли, никогда не будут забыты. Мы продолжаем молиться о даровании мудрости, безопасности и защиты для всех мужчин и женщин в военной форме, которые продолжают каждый день вести борьбу, чтобы защитить мир от терроризма. И мы молимся о семьях, в которых близкие погибли 19 лет назад, подчеркивается в заявлении госсекретаря Помпео. Хакеры, связанные с Россией, Китаем и Ираном, ведут слежку за действиями людей и групп, имеющих отношение к предстоящим президентским выборам в Соединенных Штатах. Об этом в четверг предупредила компания Microsoft, отметив, что хакеры, причастные к взлому серверов Демократической партии 4 года назад, вновь пытаются вмешаться в выборы. Эксперты при этом говорят, что в поле зрения хакеров находятся оба основных кандидата от ведущих политических партий – республиканец нынешний президент Дональд Трамп и демократ Джо Байден. IT-гигант сообщает о попытках взлома более 200 организаций, ставших объектами атак российских хакеров, их группы «Стронтиум». Подобно тому, что мы наблюдали в 2016 году, «Стронтиум» охотится за данными учетных записей пользователей, предположительно, чтобы помочь в сборе информации для разведслужб, либо чтобы использовать их для подрывных операций, заявил вице-президент Microsoft Том Бёрд, отвечающий за безопасность и доверие клиентов. Группу «Стронтиум», известную также как Fancy Bear, связывают с российской военной разведкой ГРУ, отмечает BBC. Согласно выводам специалистов, те же хакеры стоят за взломами британских политических партий, но каких именно в Microsoft не уточняют. Хакеров из Китая, по сведениям IT-компании, интересуют люди в окружении Джо Байдена, тогда как кибермошенники в Иране атакуют компьютеры лиц, связанных с нынешним главой Белого дома Трампом. Большинство кибератак, согласно информации Microsoft, не были были удачными, эксперты добавляют, что в целом объектами взломов не становились организации, имеющие отношение к самим системам голосования. Москва всегда категорически отрицала обвинения в причастности к вмешательству в выборы в других странах, в том числе обвинения в сговоре с избирательным штабом Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что у российской стороны нет никаких оснований начинать расследование отравления Алексея Навального, сообщает Интерфакс. Так он ответил на заявление остальных стран-участниц, которые призвали Россию расследовать инцидент с политиком. Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении, сказал Небензя в ответ на призывы дипломатов провести расследование. По его мнению, произошедшее с российским оппозиционером наводит на мысли о какой-то грязной постановочной игре. Это ведет нас к риторическому вопросу, кому это выгодно. Тот это и сделал, заявил постпред. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Германию в нежелании предоставлять данные об отравлении, запрошенные Москвой.
Надеюсь, эти все-таки нелепые действия будут прекращены, и Германия, ну хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности, выполнит свои обязательства по договору с Российской Федерацией. Тем более, кстати сказать, что от нас требуют расследования, а оказывается, все те, кто сопровождал Навального, потихонечку тоже в Германию перебираются. Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли. Поэтому в интересах наших германских коллег все-таки свое реноме защитить и предоставить всю необходимую информацию, которая хоть как-то проливала бы свет на их абсолютно пока голословные обвинения.
Представители Великобритании, США, Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН в четверг потребовали от России справедливого расследования отравления Алексея Навального.
Эхо Кавказа. Новости.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Не список, а мечта. Сегодня грузинские правозащитники раскрыли схему, по которой правящая партия выбирает кандидатов в мажоритарные депутаты. По их мнению, там не обошлось без крупных денег от бизнеса. А оппозиционные грузинские политики, наблюдатели и общественность продолжают обсуждать первую двадцатку избирательного списка грузинской мечты, в которую попали не только старые проверенные соратники Бедзина и Иванишвили, но и малоизвестные молодые люди, а даже два спортсмена. В предвыборные дебри пыталась проникнуть Мзия Парисишвили.
Вы можете назвать этот список «Бедзина, Бедзина, Бедзина». Итак, с 1 по 120-е, сказала Нино Бурджанадзе, лидер «Единой Грузии», демократическое движение, комментируя состав первой двадцатки пропорционального списка грузинской мечты, имена с которыми правящая сила намерена остаться у власти на третий избирательный срок, стали известны накануне. Список возглавляет премьер-министр Георгий Кахария. Последующая пятерка тоже хорошо известные лица. Это спикер парламента Арчил Талаквадзе, депутаты Иракли Кобахидзе, Мамукам Дейнарадзе, а также министр юстиции Тец Лукиани. Но для Нино Бурджанадзе все они на одно лицо. Лицо председателя грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Мы ведь все знаем, кем бы ни был человек, 13-м, 15-м, 10-м или 18-м в списке решение принимает один человек, Иванишвили. Это решение до остальных донесут эти первые пять человек. Вот почему Нино Бурджанадзе весь список имен Ноет Бедзиной. Еще более хлесткими оказались высказывания в адрес двадцатки других лидеров оппозиции. Нацдвижение их назвали пешками. В Европейской Грузии двадцатки мечты, как и всей партии, предрекли крах, обращая внимание на то, что там нет профессиональных экономистов, а значит, некому будет выводить страну из экономического кризиса. Главный лейборист Шалван Аталашвили тоже не пощадил топ-двадцатку мечты и в присущей ему язвительно-сатирической манере заявил.
Это не новые лица. Это новые рабы, которых наняли с учетом их дипломов и следуя вкусу Кобахидзе. Он получил образование в Германии, и молодых подобрали, которые дипломы тоже получили в Германии, но даже не знают, что за фрукт хурма.
В представленном списке действительно, как и обещала грузинская мечта, много молодых. Большинство из них – чиновники из госструктур и органов самоуправления. Совместитель мэра Тбилиси Кахи Каладзе Майя Битадзе, заместитель министра Тейцу Лукьяни Михаил Сарджвеладзе, бизнес-омбудсмен Михаил Даушвили и глава национальной администрации по туризму Мариам Куревишвили. И, как отмечали сегодня многие наблюдатели, большинство из этих молодых людей с хорошим образованием не выделяются ни харизмой, ни энергичностью, ни стремлением к новаторству и запомнились обществу больше как прилежные чиновники-исполнители, безропотно подчиняющиеся властной верхушке. Досталось и оказавшимся в списке двум известным спортсменам, бывшему капитану национальной сборной по баскетболу Виктору Саникидзе и регбисту Давиду Качарава. Многие не упустили из виду то, что перед тем, как оказаться в партийном списке мечты, Саникидзе появился в видеоролике у сына Бедзины Иванишвили Беры в соцсети TikTok. В нем Саникидзе и Бера в шутку выполняют баскетбольные финты, что заставило многих предположить. Спортсмен попал в партийный список не за спортивные заслуги и политическую активность, в которой он ранее замечен не был, а за дружбу с сыном лидера партии. Вот что думает по этому поводу один из лидеров Лело за Грузию Пикрия Чехрадзе, вспоминая печальный опыт прежних спортсменов-депутатов от мечты.
Их деятельность в лучшем случае сводилась к нажатию пальцем на пульт голосования. В худшем спортсмены совмещали с депутатской функцией зондеров. Надеюсь, с ними так не будет. Но неприятно, когда спортсмены, с которыми люди связывают положительные эмоции от спортивных побед, оказались в такой дискредитировавшей себя политической команде, тень которой падает и на их репутацию.
Ярая критика оппонентов представителей правящей грузинской мечты прибавила последним больше уверенности в победе и в безошибочном выборе будущих депутатов. Еще накануне во время презентации списка партийные лидеры предрекали такую убедительную победу грузинской мечте, при которой не придется создавать коалиционное правительство. И сегодня критикам ответил спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Вызывает улыбку то, как старые лица, дискредитировавшие себя оппозиции, критикуют нас за то, что мы якобы не представили обновленную команду. Это в то время, когда общественность сама увидела в представленной нами двадцатке много новых лиц. Эти замаравшие себя люди, чаще преступники, утверждают, что у них больше сторонников, в то время как некоторые оппозиционные партии пока даже не представили своих мажоритарных кандидатов.
Так Арчил Талаквадзе хотел подчеркнуть, что к оппозиции нет доверия и у нее самой нет кадровых ресурсов. Но у профильных НПО вопросы пока возникают к кадровым и финансовым ресурсам грузинской мечты. Грузинский филиал Transparency International обнародовал исследование о предпринимательской деятельности 30 мажоритарных кандидатов, представленных грузинской мечтой 20 июля. Выяснилось, что 19 кандидатов из 30 занимаются бизнесом. С их именами связывают 186 компаний. Большинство кандидатов жертвовали крупные суммы грузинской мечте. С 2012 по сей день эта сумма составляет около 4 миллионов лари. Примечательно, что компании этих кандидатов за это время становились подрядчиками крупных госпроектов, победителями тендеров и получали финансовую помощь в размере 12 миллионов лари в рамках программы «Производи в Грузии», говорит глава НПО Эко Гигаури.
Все это заставляет нас думать, что грузинская мечта использует конкретную схему для получения больших пожертвований. Схема такая. Людей, имеющих компании, выдвигают в мажоритарные кандидаты. Потом их предприятия выигрывают тендеры. Кандидаты выделенные деньги жертвуют грузинской мечте. Здесь есть признаки коррупционных сделок.
Важно поэтому, по словам Эки Гигаури, чтобы вопросами финансирования политических партий занялся госаудит и другие ведомства. И как можно более тщательно, как отмечает правозащитник, ее организация и ранее выявляла схемы так называемых политических откатов, только на них никогда не было должного реагирования. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Несколько сот человек собрались в центре Цхинвали на митинг в поддержку конституционного строя, законности и правопорядка, организованный парламентскими партиями НХАС, Народной партией, Единством народа и Коммунистической партией Республики Южная Осетия. Собравшиеся требуют справедливого расследования дела Инала Джабиева и отставки генпрокурора самопровозглашенной республики. Сегодня же в офисе партии НХАС и в доме ее лидера Алана Гаглоева прошли обыски. Ирина Келиксаева передает с театральной площади Цхинвали.
Митинг, согласованный с властями оппозиционными партиями, начался намного позже обозначенного времени. Объясняли это тем, что многие все еще подходят на него после работы. Однако даже на момент написания материала о центральной площади Цхинвала собралось куда большее количество людей, чем на провластный митинг 4 сентября. На площади вместе с депутатами были и лидеры партии Алан Гаглоев, Александр Плиев, Владимир Келихсаев. До начала мероприятия «Эху Кавказа» удалось пообщаться с теми, кто пришел их поддержать.
Именно по-человечески, я считаю. Это нормальным и вполне демократичным высказать мнение, решиться на шаги, чтобы не было того, то, что было до того, то, что произошло, чтобы не повторилось больше такого. Завтра может быть любой из наших сыновей. Так что, чтобы такого не повторилось. Закон должен быть, но закон должен быть для всех.
Чему вы сочли нужным и необходимым сегодня прийти поддержать?
Чтобы защитить будущее нашей страны, будущее наших детей, чтобы не убивали их по поводу и без повода. Если даже человек ошибся, все равно есть закон, чтобы их судили, а не пытали и не убивали. У нас просто государственный террор идет сейчас. Вот я вот потому. Я на всех митингах, на все митинги прихожу, не жалею, хотя нас предупреждают, что мы не приходили, но я прихожу. Это моя гражданская позиция, которую я выражаю.
Сегодняшний день для членов партии НХАС начался с обысков. Ближе к обеду партийцы распространили информацию о проведении в их офисе обыска с сотрудниками прокуратуры. Обыск прошел в доме лидера НХАС Алана Гаглоева. По словам очевидцев, они вели себя вежливо, искали какие-то предметы, видимо, имели в виду оружие. Продолжает депутат от партии НХАС Зита Бисаева.
Но то, что сегодня у нас провели в офисе обыск, я считаю, что это нарушение, хотя было постановление суда о том, чтобы проверить собственность на наличие каких-то предметов. Считаем, что это действительно нарушение, потому что адрес регистрации нашей партии, он давным-давно определен уже в Министерстве юстиции, зарегистрирован. И не думаю, что они знали, куда они направляются и с каким постановлением они идут. В постановлении было указано, что они, то у них постановление на обыск жилища, хотя на самом деле это не жилище, это офис партии НХАС. Поэтому мы считаем, что это нарушение и будем реагировать соответствующим образом. Расцениваю это как политический террор и преследование за активную позицию нашего лидера партии и нашей партии в целом.
По словам представителей партии НХАС, из офиса сотрудниками полиции ничего не было изъято. Впрочем, как и из дома Алана Гаглоева. Накануне был задержан Александр Гаглоев, его брат. По неофициальной информации, около 15 силовиков пришли к нему в дом с обыском, затем забрали на допрос и сказали, что согласно законодательству могут задержать его на двое суток. По сообщению Генпрокуратуры Республики, Александр Гаглоев задержан по подозрению в причастности к совершению тройного убийства в январе 2004 года. В ведомстве отметили, что сегодняшний обыск на территории торгового объекта, который принадлежит Алану Гаглоеву, где находился офис политической партии, не носит признаки политического преследования и связан с уголовным делом 16-летней давности. Напомним, стихийная волна протеста прокатилась по республике после того, как 28 августа распространились сообщения о смерти задержанного по подозрению в покушении на министра МВД Игоря Ананьева Инала Джабиева. Разгневанная толпа людей пришла на центральную площадь. Люди начали требовать отставки правительства, генерального прокурора и министра Ананьева. Вышедший к ним президент Бибилов сообщил, что Ананьев отстранен от должности и пообещал наказать всех виновных. Поздно вечером принял решение уйти в отставку премьер-министр Эрик Пухаев. В день похорон Джабиева тело принесли на центральную площадь, где собралось уже около 3000 человек. Стихийный митинг, в том числе с участием представителей парламентских партий НХАС, Единства народа и Народной партии, прошел и 31 августа с требованием отставки генпрокурора Джагаева, хотя и толпы звучали призывы уйти в отставку самого Анатолия Бибилова. В какой-то момент митингующие предприняли также попытку пройти к зданию правительства, но между ними и силовиками встали депутаты. 1 сентября часть депутатов объявила о временной приостановке деятельности парламента до исполнения президентом требований народа по отставке генпрокурора Джагаева. Заявление подписало 17 народных избранников. По их мнению, в условиях нахождения Джагаева на должности генерального прокурора невозможно проведение полноценного и всестороннего расследования причин смерти Инала Джабиева и наказания виновных. В ответ генпрокурор Джагаев пригрозил трем из них, Александру Плееву, Дзамбулату Медоеву, Давиду Санакоеву, возбуждением уголовных дел и упомянул в ответном обращении родного брата лидера НХАС Алана Гаглоева, Александра, который проходит у них по делу о тройном убийстве. Джагаев подчеркнул, что парламентарии, в отношении которых имеются все основания для привлечения их к уголовной ответственности и заинтересованные в исходе конкретных уголовных дел политические деятели, используют трагическую гибель Инала Джабиева в своих личных интересах, оказывают давление на правоохранительные органы республики с целью парализовать их законную деятельность и таким образом избежать привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления. Дать ответ на обращение парламентариев президент Бибилов обещал в указанный законом срок, то есть в течение 10 дней. Позже правовое управление администрации президента пояснило, что согласно действующему законодательству обязаны дать депутату ответ на его обращение не позднее 15 дней со дня получения обращения депутата. 4 сентября власти республики провели проправительственный митинг, на котором были сделаны заявления в адрес оппозиционных сил. Анатолий Бибилов упрекнул оппонентов, цитата, «оказывается, из похорон можно делать политику». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Ирина Келексаева с нами сейчас на прямой связи. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ирина, что происходит сейчас на Театральной площади, когда уже, в общем, и стемнело, и повечерело?
Продолжается митинг сегодня, который был санкционирован мэрией города. Выступали оппозиционные лидеры. Сейчас выступает в данный момент просто жительница Цхинвала, которая обращается к тем, кто собрался на площади. Выступающие очень эмоциональные. На лестницах театра стоят люди с плакатами, один из которых нанесла в тюрьму. Выступал брат убитого Инала Джабиева, родной его брат-близнец. И его выступление, он просто кричал с этих лестниц и требовал призвать к ответу все тех, кто виновен в смерти его брата. Политики, которые выступали, так как митинг сегодня объявляли 4 оппозиционные партии, выдвигали все те же требования: отставка генпрокурора Джагаева и расследование уголовного дела, объективное расследование смерти Инала Джабиева.
А сколько народу сейчас на площади, по вашим оценкам?
По моим оценкам, не меньше, чем на проправительственном митинге точно. Просто люди сейчас все сконцентрированы, они стоят ближе к лестницам театра, но не менее 1500-2000 точно есть.
Как вы думаете, сегодняшний обыск помог мобилизовать людей на этот митинг? Пришли люди в негодовании по тому поводу, что случилось днем за несколько часов?
Мне кажется, пока еще мало людей узнало об этом обыске, потому что об этом больше говорили в социальных сетях. Не все имеют доступ в интернет, не все пользуются социальными сетями. Поэтому вряд ли это бы стало поводом еще больше мобилизовать людей. Те, кто пришли сегодня на площадь, собирались сюда прийти и так, без вот этих обысков прокуратуры.
Скажите, градус возмущения постепенно падает, потому что 2 недели назад казалось, что власть деморализована, и сейчас она как будто перешла в контрнаступление. Вот как бы вы оценили настроение людей сейчас?
Все тоже, градус в принципе не снизился, а просто люди сейчас, наверное, думают о том, как им поступать дальше. Вот, а выступающие политики говорят о том, что отступать не собираются, несмотря ни на что, что будут доводить эти дела до конца. Это, конечно, людей поддерживает. Ну, не могу сказать, что градус снизился.
Спасибо большое. Мы напоминаем, с нами на прямой связи из Хинвали была Ирина Келексаева. Продолжаем нашу программу. Какие коррективы внесла нынче в обычную работу МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия коронавирусная пандемия? Это был один из главных вопросов на состоявшейся сегодня пресс-конференции руководителя министерства Льва Квициния. На ней побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния дал в Сухуми пресс-конференцию, которая в основном проходила на абхазском языке, и главными темами которой предсказуемо стали борьба сотрудников министерства с начавшимися недавно лесными пожарами, чрезвычайные происшествия в ходе начавшегося почти полтора месяца назад в республике активного туристического сезона. Также закономерен был вопрос журналистов о том, какие коррективы внесла нынче в работу Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии глобальная чрезвычайная ситуация в связи с коронавирусной пандемией. Лев Квицини ответил.
Как вы знаете, мы с первых дней, наше медицинское управление, когда была закрыта граница, мы несли службу. Наши медсестры, фельдшера работали на границе. После того, как границу открыли, мы работаем в штатном режиме. Но главный вопрос к нам, это вот связано с дезинфекцией. Вот последнее время и сегодня наши ребята работают в новом районе, подъезды дезинфицируют. И когда мы получаем сигнал, в принципе, пока физраствор у нас есть, и мы держим на контроле.
На уточняющий вопрос о том, от кого поступают такие сигналы, Квициния сказал, что прежде всего от Минздрава, так как это ведомство лучше всего владеет соответствующей информацией, но сигналы поступают и от отдельных учреждений, где возникает вспышка инфекции, а также просто от жителей. Например, вчера и позавчера обращались сами граждане. В любом случае дезинфекция производится бесплатно. МЧС также занимается транспортировкой тяжело больных для оказания медицинской помощи за пределами республики.
Помимо всего, к нам обращаются больные, тяжело больные, не связано с коронавирусом, просто если надо будет вывозить за пределы Абхазии, у нас это практикуется уже вот 2-3 месяца. Прошлые мы вывезли около 15 больных, и у нас есть 2 кареты скорой помощи, и 3-я на подходе. Когда к нам обращаются, мы согласовываем с Министерством здравоохранения и оказываем любое содействие.
В течение нынешнего короткого туристического сезона произошли 2 известных трагических случая. Погиб спелеолог, спускавшийся в пещеру, а молодая туристка, также россиянка, упала с рухнувшего в ущелье реки Бзыб квадроцикла, и ее тело водолазы сумели отыскать и извлечь из-под скалы в реке на глубине 4 метров только спустя несколько суток. Вел квадроцикл, взятый на прокат, ее 19-летний ровесник, только что приехавший с ней из Петербурга, но он отделался ушибами. В связи с последним случаем был задан вопрос, необходимо ли для вождения квадроцикла водительские права. Министр ответил.
Насчет квадроциклов, да, как там есть определенные проблемы. Для того, чтобы кататься на квадроцикле, насколько мы знаем, не нужны дополнительные какие-то документы, то есть права и так далее. Люди могут взять спокойно на прокат и ездить. Но именно тот случай, что был на Бзыбе, это организованная группа туристов, которые занимаются местные бизнесмены, возят их, они, по идее, они и должны отвечать за проведение этих мероприятий. Но, однако, о существовании таких коммерческих структур, которые занимаются прокатом и так далее, нас, к сожалению, никто не ставит в курс. Мы просто узнаем, когда, к великому сожалению, какие-то чрезвычайные ситуации, когда случится беда. Хотя я считаю, что это все надо согласовывать, должны быть, наверное, какие-то разрешительные документы, и мы имеем полное право приехать, посмотреть.
На вопрос о числе выездов сотрудников МЧС на места происшествий в этом году Лев Квицини не ответил.
Конечно, есть общее количество выездов за этот период с января по сентябрь, по сей день. Это 712, это на вчерашнее число. Пожары и возгорания. 629 выездов. По сравнению с прошлым годом, процентов на 10 уменьшилось.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кейти Бочаришвили.
Несколько сотен человек собрались в центре Цхинвали на митинг в поддержку конституционного строя, законности и правопорядка, организованный парламентскими партиями НХАС, Народной партии, Единством народа и Коммунистической партии Республики Южная Осетия. Собравшиеся требуют справедливого расследования дела Инала Джабиева и отставки генпрокурора. Ранее в офисе оппозиционной партии НХАС Цхинвали, а также в доме ее лидера Алана Гаглоева прошли обыски. Накануне, по сообщению Генпрокуратуры самопровозглашенной республики, был задержан его брат Александр Гаглоев по подозрению в причастности к совершению тройного убийства в январе 2004 года. В ведомстве отметили, что сегодняшний обыск на территории торгового объекта, который принадлежит Алану Гаглоеву, где находится офис возглавляемой им политической партии, не носит признаки политического преследования и связан с уголовным делом 16-летней давности. Возвращение Михаила Саакашвили в грузинскую политику негативно скажется на Грузии, считает пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Он дал свою оценку заявлениям бывшего грузинского лидера о готовности вернуться на родину и возглавить правительство. «Это может иметь для страны только отрицательные последствия», подчеркнул Песков. По мнению представителя Кремля, появление Саакашвили на политической арене какой-либо страны не может сказаться положительно. Саакашвили никому ни успехов, ни удачи не принес. Он принес большую трагедию своей стране, Грузии. Саакашвили надел много всего, граничащего с цирком на Украине, где он был трудоустроен, подчеркнул Песков. Он добавил, что Саакашвили принес Грузии большую трагедию. Москва и Тбилиси до сих пор ощущают последствия ее. Теперь, по словам Пескова, главное, чтобы политик снова не наломал дров. В апреле текущего года Дмитрий Песков назвал Михаила Саакашвили плохой приметой. В Тбилиси, Кутаиси и Рустави, Гори, Зугдиде и Поти учебный процесс 15 сентября начнется дистанционно, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. С 1 октября учеба продолжится в классах и аудиториях, отметил глава правительства. Гахария призвал население к соблюдению рекомендаций специалистов и сказал, что власти не готовы к введению жестких экономических ограничений на фоне роста числа заражений коронавирусом. Ранее власти уже сообщали о двухнедельном онлайн-обучении в Батуми и Кабуле, крупных очагах коронавируса в Аджарии. По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазии от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 273 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 38 из них. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 58 человек, из них 55 с подтвержденной COVID-19 инфекцией. Состояние 5 человек оценивается как тяжелое, 12 средней степени тяжести.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кейти Бочаришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В мантии и под колпаком. Грузинская судебная система может контролироваться правительством страны. Это позволяет заводить уголовные дела на каждого из судей, занимающих ключевые позиции в системе. Гражданский сектор требует открыть данные и указывает на критические оценки Госдепартамента США. В ответ правительство обвиняет оппонентов в попытке ввести общественное заблуждение. Владимир Унанянц выяснял детали.
Грузинские неправительственные организации требуют обнародования информации об уголовных делах, возбужденных в отношении действующих судей. Как поясняют авторы запроса, его цель – выявить возможные факты уголовного преследования со стороны грузинской мечты, дабы понять, оказывала ли партия власти прямое или косвенное воздействие на судей. В открытом заявлении, в частности, говорится.
В августе этого года четыре неправительственные организации – «Правовая Грузия», «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Центр обучения и мониторинга прав человека», «Институт развития свободы информации» обратились в прокуратуру с просьбой обнародовать подробную информацию за 2012-2020 годы.
Ответа до сих пор нет. НПО утверждает, что прокуратура пытается намеренно скрыть информацию, ссылаясь на технические причины. Неправительственный сектор еще раз призывает Генеральную прокуратуру Грузии предоставить информацию в интересах общественности. Открытое заявление последовало вслед за обнародованием отчета Госдепартамента США об инвестиционном климате в Грузии. В документе немало места уделено проблеме давления на третью власть. В документе, в частности, говорилось, что политическое влияние на судебную систему в стране по-прежнему вызывает озабоченность. Американское внешнеполитическое ведомство ссылалось на доклад Freedom House, где говорилось о вмешательстве исполнительной и законодательной власти в функционирование судебной системы Грузии. Госдепартамент, ссылаясь на все тот же гражданский сектор, отмечает.
В Высшем Совете Юстиции преобладает антиреформаторская группа, которая прибегает к давлению на судей по политически чувствительным делам.
В правящей партии все обвинения и подозрения отвергают. По словам председателя парламента Арчила Талаквадзе, правительство грузинской мечты, в отличие от оппонентов, никогда не вмешивалось в деятельность судов. Более того, большинство судей, находившихся на своих должностях при прежнем руководстве страны, сохранили свои места. Что же касается отчета Госдепа, то, по мнению Талаквадзе, в документе предельно четко сказано о позитивной динамике в правовом и инвестиционном направлении. К сожалению, наши оппоненты сознательно доказывают общественности полную противоположность тому, что приводится в этом отчете. В отчете Госдепартамента США дан четкий ответ на спекуляции обвинения в том, что иностранные инвестиции в Грузии находятся под угрозой и что правительство препятствует развитию бизнеса. В отчете Госдепартамента США четко указано, что бизнес-среда в Грузии оценивается как положительная и надежная. Правда, по мнению наблюдателей, уверения представителей грузинской мечты в том, что судьи пользуются независимостью и сохранили свои посты, не что иное, как лукавство. Именно тех судей, которые начинали карьеру при Едином национальном движении, достигли ее пика при грузинской мечте, оппоненты и обвиняют в создании клановой системы, полностью подконтрольной лидеру правящей партии Бедзине Иванишвили. В июле этого года несудейский член Высшего совета юстиции Нази Джанезашвили опубликовала данные, которые, по ее словам, свидетельствуют о наличии клана в судебной системе.
Все, о чем я говорю, можно проверить и подтвердить из открытых источников. Уже давно стало ясно, что судебная система закрыта для квалифицированных и опытных сотрудников, но в то же время открыта для родственников и друзей влиятельных судей.
Заявила Джанезашвили. Списком из 8 судей, членов Высшего совета юстиции, которые, как утверждает Джанезашвили, входят в структуру, основанную на кумовстве и непотизме, заинтересовались профильные неправительственные организации. По словам Джанезашвили, клановые связи в судебной системе настолько разрослись, что, убрав пару судей, проблему не решить. Система требует тотальной реформы.
Судейский клан, как явление, состоит не только из судей. Ему нужен плацдарм в суде. И этот плацдарм создают люди, которые назначаются на различные должности по признаку лояльности, родства, будь то сотрудники канцелярии, помощники или судебные приставы.
При этом, как выяснили профильные НПО, власти могут держать всю эту систему в подчинении, имея про запас уголовные дела на каждого или почти на каждого из членов клана. Если это не соответствует действительности, представители организации требуют опровержения и доказательств. Но тот факт, что прокуратура не спешит реагировать на запрос гражданского сектора, считают представители НПО, говорит о том, что подозрения вполне оправданы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Новый день – новый антирекорд. За последние сутки в Грузии выявили 87 новых случаев инфицирования коронавирусом. Власти приняли решение отложить открытие школ в крупных городах. О том, насколько тревожна ситуация сегодня, чего ожидать этой зимой и когда может быть объявлен локдаун, мы поговорили с нашим гостем недели, врачом-инфекционистом, директором Союза исследований здоровья Майей Буцашвили. С ней разговаривает Анастасия Славинская.
Сегодня власти приняли решение отложить на 2 недели возобновление учебного процесса офлайн в крупных городах. Накануне коронавирус подтвердился у 24 сотрудников 32-й школы в Кутаиси. И сколько бы их было, если бы дети уже ходили в школу, неизвестно. Как вы в целом относитесь к возобновлению образовательного процесса в условиях пандемии?
Учебу как таковую вне контекста нельзя рассматривать. Это часть общих правил. Если мы снова переходим на режим изоляции карантина, тогда одним из аспектов может стать переход на онлайн-обучение. Если же мы отказываемся от этого, запрещаем лишь широкомасштабные собрания, а в остальном продолжаем жить в привычном режиме, тогда и учеба должна продолжиться. Оставить все по-прежнему и только лишь посадить детей по домам – это не совсем оправдано. Тем более дети не входят в группу высокого риска, поэтому должно быть принято генеральное решение, в каком направлении мы движемся.
Власти сейчас заявляют, что полного локдауна, такого, который у нас был весной, больше не будет. Как вы относитесь к повсеместным строгим ограничениям?
У запретов может быть 2 цели. Первая, чтобы выиграть время, чтобы быть более готовыми в плане количества коек, респираторов и так далее. И в свое время большинству стран это понадобилось. Когда локдаун отменяют при условии, что пандемия продолжается, ты снова возвращаешься к исходной точке. Это неизбежно. Просто у тебя появляется время, чтобы подготовиться. И второй целью объявления локдауна может быть ожидание вакцины. Для нас это сейчас нереалистично. Невозможно представить, что все это время, пока вакцину не придумают, пока не пустят в производство, пока она не станет доступна для нашего населения, мы будем закрыты. Это будет еще не скоро. Соответственно, выходит, что сейчас полное закрытие не имеет смысла. Когда бы мы ни открылись, ведь все время быть закрытыми мы не сможем, все начнется заново.
Где тот максимум, та, скажем так, максимальная точка, достигнув которой необходимо уже переходить к ужесточению ограничений?
Такой изначально оговоренной модели не существует. Решения, и это в каждой стране так, принимаются в какой-то степени спонтанно, с учетом эпидемиологической ситуации последних дней. Каких-то конкретных эпидемиологических маркеров, согласно которым нужно объявлять полный или частичный локдаун, нет.
Летний период, который был относительно спокойным, смогли ли власти использовать его соответствующим образом, как-то подготовиться к тому, что, в принципе, было неизбежно к росту случаев, которые мы наблюдаем сейчас? И насколько к этому вообще можно быть готовым?
Есть аспекты, в которых система здравоохранения стала сильнее, но есть и те, где позиции слабые. К первым можно отнести то, что изначально места, предназначенные для инфекционных пациентов, были только в одной больнице. Постепенно были выделены стационары, которые хорошо справились с управлением потоками пациентов. И число таких стационаров увеличивается. Основные опасения были связаны с тем, что частный сектор мог отказаться от ковид-пациентов, но он пошел на сотрудничество. В нашей стране, в принципе, дефицита в койках нет. Это советское наследство. Больниц много, иногда даже слишком много. Но в этом случае это нам пригодилось. Одним словом, частный сектор хорошо пошел на сотрудничество с Минздравом. Те же частные лаборатории. Они максимально включились в ПЦР-диагностику. Один центр Лугара и гослаборатории просто не справились бы. Так что в этом смысле система более подготовлена сейчас. Но слабым звеном остаются реанимационные сервисы и само по себе количество реаниматологов. Несмотря на то, что дефицита во врачах у нас в целом нет, именно реаниматологов немного. Иногда один реаниматолог вынужден работать в нескольких клиниках. В плане контроля инфекции это большая проблема. Впрочем, это вещь, которую одним движением руки за пару месяцев не исправить. Это печальная реальность нашей системы здравоохранения.
Изначально специалисты говорили, что со временем вирус станет менее агрессивным. А оправдалось ли это предположение?
В целом, эта тенденция, свойственная пандемиям, это происходит в двух направлениях. Одно, когда люди становятся более готовы. То есть, чем больше человек заболевают, тем большая процентная доля людей защищена. Цепочки передачи прерываются. Сейчас, например, мы видим, что источник заражения один, и от него вирус передается и передается. А когда больше людей уже переболели, вирус встречается на каком-то этапе с человеком, у которого уже есть антитела, и цепочка закрывается. Это постепенно ослабляет уровень распространения вируса в обществе, но это не снижает вирулентность вируса. Во всяком случае, об этом пока речи не идет. Каких-либо мутаций, которые бы показывали, что вирус ослаб, пока не наблюдается. Общество сейчас более готово, улучшилось управление и расширилось выявление случаев. Соответственно, бессимптомных случаев стало больше выявляться, и процентная доля летальных случаев снижается. Это визуальное ощущение, что якобы снижается уровень смертности. Но он снижается не потому, что вирус ослаб.
На какой стадии мы сейчас находимся? То есть при явном росте случаев риторика эпидемиологов сейчас намного мягче, чем весной, когда нас предупреждали, что скоро мы можем не сосчитать гробов. Сейчас нас успокаивают, говорят, что ситуация под контролем. Так где мы находимся сейчас и куда мы движемся, да? Что будет этой зимой?
Судя по всему, зима особо на этот вирус не повлияет, так же, как и лето не ослабило его. Одним словом, температура воздуха особого отношения к нему не имеет. Хотя, конечно, в закрытых помещениях, когда люди собираются в одном пространстве, риск передачи вируса возрастает. И еще одна проблема. Эпидемия гриппа неизбежна. Так происходит ежегодно. Таким образом, на систему здравоохранения ляжет сразу два тяжелых груза. Когда мы наблюдаем за ситуацией в разных странах, мы видим, что вдруг происходит резкий скачок случаев вверх, а потом показатель начинает снижаться. У нас такого пока не было, как таковой волны у нас не было. Сейчас вот у нас наблюдается как раз-таки тот самый подъем. И сейчас, к сожалению, скорее всего, проконтролировать и локализовать его не получится. Налицо бесконтрольная передача. Судя по всему, случаи будут прибавляться в прогрессии. Но я еще раз говорю, к зиме это никакого отношения не имеет.
А может ли человек одновременно заболеть и гриппом, и ковидом? И насколько это осложнит его состояние?
Да, конечно, это будет очень печально, но это возможно, и риски в таком случае, естественно, возрастают. И именно поэтому мы призываем всех, как только в страну завезут вакцину от гриппа, все должны сделать прививки. Конечно, это не должно создать иллюзию, что эта вакцина может защитить и от ковида, но если хотя бы грипп пройдет легко, так чтобы не было много осложнений и смертей, это тоже дело.
Гостем недели была Майя Буцашвили, с ней беседовала Анастасия Славинская. Число выявляемых случаев COVID-19 остается стабильно высоким в Абхазии. По последним данным оперативного штаба населения самопровозглашенной республики, сегодня было протестировано 273 человека, ковид выявлен у 38 из них. О ситуации в Абхазии узнавала Елена, расскажет Елена Заводская.
В связи с тем, что статистика заражений коронавирусной инфекцией в Абхазии неуклонно растет, население будоражат слухи. Сегодня говорили о том, что все школы, детские сады и Абхазский государственный университет закроют на карантин. Люди обеспокоены и упорными разговорами о том, что с 20 сентября будет закрыта российско-абхазская граница. Получить официальное подтверждение или опровержение слухов о закрытии школ и детских садов на карантин не удалось. Главные санитарные врачи республики и города не отвечают на звонки, но удалось прояснить ситуацию с университетом. Проректор АГУ Виктор Маланзия проинформировал о том, какая сейчас ситуация в учебном заведении и почему начало занятий перенесли еще на неделю.
Начало занятий в Абхазском госуниверситете в этом году запланировано на 14 сентября. Но проконсультировавшись со специалистами Министерства здравоохранения, с руководством Минздрава, с санэпидемслужбой в республике, мы пришли к выводу, что есть необходимость начать занятия на неделю позже, то есть 21 сентября. Это решение было принято на заседании ректората университета, который состоялся в среду.
С педагогами, вот еще у вас многие болеют, немногие болеют.
Нет, нет, мы, кстати, провели экспресс-тестирование среди преподавателей. Ну, естественно, студентов сейчас всех нет, тут любой желающий мог пройти это тестирование. По результатам тестирования на антитела было выявлено несколько подозрений. Мы их направили, соответственно, на то, чтобы они провели тестирование на ковид, и пока ни одного подтвержденного случая нет.
По словам Виктора Маланцева, в настоящее время ситуация в ВГУ спокойная, но она может очень быстро осложниться, когда весь коллектив вуза выйдет на работу, и все студенты приступят к занятиям.
Сегодня университет не является очагом, но он может им стать, причем очень быстро. Представьте себе картину такую, 2000 студентов, 2 с лишним тысячи студентов и 400 преподавателей, плюс еще вспомогательный персонал, это лаборанты, все службы, университетские, охрана, технички, одномоментно будут находиться в университете. Здесь говорить о какой-либо социальной дистанции просто невозможно. Это ни при каких обстоятельствах организовать так, чтобы не было контактов, чтобы не было пересечений. Потом еще надо учитываем следующее. Дело в том, что в университете сегодня собираются практически со всех уголков Абхазии, из всех сел, из всех у нас студенты приезжают, у нас преподаватели есть из районов приезжающие. Получается, если у нас что-то начнется, то это в один миг распространится по всей стране. Мы, конечно, остерегаемся этого, и поэтому и отложили вот начало занятий.
По словам Виктора Маланцева, до 21 сентября руководство АГУ будет разрабатывать оптимальное расписание занятий, ведение двух смен, скользящий график посещения занятий, а также надо подготовиться и обеспечить дезинфекцию помещений и использование санитайзеров. Проректор также не исключает возможность частичного перехода на дистанционную форму обучения по отдельным предметам для студентов старших курсов. Такая практика уже использовалась в прошлом учебном году и есть неплохие наработки. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Долги и лари. Грузинский лари по-прежнему остается самой обесцененной валютой региона, несмотря на интенсивные долларовые интервенции Нацбанка. Власти уверяют, что все под контролем. Чем грозит дальнейшее падение национальной валюты, выяснял Иракли Арагвелидзе.
После мартовского обвала на 22% в период с 10 июня, когда падение лари остановилось на уровне 3 лари 6,3 к доллару, до начала сентября Нацбанку удавалось поддерживать относительную стабильность курса. Но для ее поддержания с марта по сегодняшний день регулятор выбросил на рынок порядка 370 миллионов долларов. На последнем валютном аукционе 10 сентября было продано 40 миллионов долларов по средневзвешенному курсу 3 лари 9. Впрочем, эффект оказался непродолжительным. Уже сегодня на межбанковской бирже Блумберга доллар торгуется по курсу 3 лари 12 тетри. По словам бывшего работника Нацбанка, профессора Университета Европы Гочи Тутперидзе, в данный момент Нацбанк действует в рамках мандата, предоставленного парламентом. Валютные резервы Грузии находятся на исторически рекордном уровне – 3 миллиарда 730 миллионов долларов, напомнил эксперт.
В соответствии с согласованной с МВФ политикой, часть резервов будет использоваться Национальным банком для поддержки обменного курса лари. На фоне волатильности, вызванной коронавирусом, Нацбанк, как и было обговорено, более активен на валютном рынке, чем в прошлые годы. Сделано это в целях недопущения разгона инфляции. Однако необходимо отметить, что одними валютными резервами при неработающей экономике сдерживать курс лари на протяжении длительного периода невозможно и бесперспективно. Однако в кратковременной перспективе перспективе до полномасштабного задействования экономической активности вполне допустимо.
В оппозиции с этим не согласны. Бесконечная валютная интервенция Нацбанка направлена на сдерживание инфляции в предвыборный период, дабы избежать социального взрыва, говорит бывший глава Нацбанка, а ныне глава парламентской фракции Нацдвижения Руман Гуцеридзе. После выборов события будут разворачиваться по драматичному сценарию, предсказал политик.
Лари привязан к аппарату искусственного дыхания, роль которого взял на себя Нацбанк. 1,5 миллиарда долларов, выделенные международными финансовыми институтами на преодоление последствий пандемии, аккумулированы на счетах Нацбанка. По сути, эти деньги выделены на спасение экономики и жизни людей. На аукционах в еженедельном режиме выбрасываются на рынок и расходуются на сомнительные проекты приближенного к грузинской мечте бизнеса. Политические манипуляции с использованием заемных денег приведут к катастрофическим последствиям.
Бизнес в кругах считают, что в случае дальнейшего обесценения лари обвальный рост цен неизбежен. Ива Чхония, президент бизнес-ассоциации дистрибьюторов, говорит, что остановить паническую ситуацию на рынке становится все сложнее.
Мы видим, что несмотря на валютные интервенции, курс рванул вверх, и это объяснимо. Экономика не работает. Курс евро уже перешагнул планку в 3,7. Максимальный лимит, установленный компаниями-импортерами и производителями, составлял 3,1 лари за доллар США, а в случае с евро 3,6. Эти пороги уже пройдены, и в ближайшие дни следует ожидать роста цен.
В торговой системе Bloomberg с 1 по 10 сентября грузинская валюта дешевела быстрее валют соседей, за исключением турецкой лиры, которая упала по отношению к доллару на 11 пунктов. Подешевел и российский рубль, и армянский драм, которые обесценились на 2 пункта. Что касается азербайджанского маната, то он по-прежнему сохраняет стабильную позицию по отношению к доллару. 1 доллар с 1 по 10 сентября стоит 1,7 маната. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Большая восьмерка. Союз регби Грузии подтвердил готовность национальной сборной по регби к участию в осеннем Кубке наций 2020 года. Один из самых престижных турниров стартует в середине ноября в новом формате. 6 традиционных стран-участниц плюс Грузия и Фиджи. О том, как встретили эту новость в Грузии, расскажет Серго Бригвадзе.
Грузия примет участие в осеннем Кубке наций 2020 года, стало известно из зарубежной прессы несколько дней назад. Но лишь вчера вечером на сайте Союза регби было опубликовано заявление, подтверждающее эту информацию. Болельщики в социальных сетях обрушились на ведомство с невольными комментариями, почему столь важные сообщения они должны получать в первую очередь от иностранных журналистов и даже на сайтах местных казино и тотализаторов.
Мы не могли публиковать никакую информацию до ее официального подтверждения. Обратите внимание, все официальные структуры одновременно объявили об этом.
Сказано в сообщении, опубликованном сегодня на официальной странице Союза в соцсети Facebook. Впрочем, представители спортивной общественности все же не стали дожидаться официальных заявлений. Еще вчера в интервью общественному вещателю главный тренер сборной Грузии по регби Леван Майсашвили сказал:
«Это беспрецедентное событие. Это всегда было нашей мечтой. Сегодня мы все стали свидетелями этого события. Спасибо всем, кто в свое время заложил кирпич в строительство грузинского регби. Поздравляю всех, кто ждал этого и всегда болел за нас».
Действительно, вопрос о присоединении Грузии к Кубку шести наций на протяжении лет неоднократно поднимали представители спорта и зарубежных СМИ. Однако, как говорит Леван Майсашвили, до сих пор это оставалось лишь мечтой. Расширение формата происходит крайне редко. Например, Кубок пяти наций стал Кубком шести 20 лет назад, когда к сборным Англии, Ирландии, Уэльса, Франции и Шотландии присоединились итальянцы. В этом году в чемпионате поучаствуют также Фиджи и Грузия. Кстати, для крестоносцев участие в турнире стало возможным из-за отказа Японии, который они объяснили проблемами, связанными с распространением COVID-19. Очередное расширение генеральный директор Кубка шести наций Бен Морел назвал новым турниром, который в Грузии уже прозвали Кубком восьми наций. В интервью местным СМИ министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели заявил:
С огромной радостью хочу поздравить все общество с этим поводом для гордости. Наша национальная сборная по регби примет участие в очень престижном турнире – Кубке восьми наций. Этот факт – международное признание нашего регби и в целом спорта и явный признак того, что наше регби хорошо развивается и завоевывает новые вершины.
Турнир стартует 13 ноября. 14-го сборная Грузии выступит против Англии. 21-го сразится с командой Уэльса, а 29-го – Ирландии. Финальные матчи назначены на 5 и 6 декабря. Ну а сейчас грузинским спортсменам предстоит довольно сложный этап подготовки, говорит капитан сборной Грузии Мераб Шерикадзе.
Впервые происходит такое, что мы включаемся в такой турнир, в котором участвуют только сильнейшие команды. Нас ждет очень тяжелый пятинедельный период. Для нас это совершенно новый опыт. Мы постараемся максимально хорошо показать себя, чтобы в будущем организаторы таких турниров, как Кубок Шести Наций, были заинтересованы в том, чтобы мы принимали в нем участие.
О шансах грузинских регбистов максимально хорошо показать себя рассуждает спортивный журналист Давид Эрадзе.
Излишне говорить о каких-либо иллюзиях. Со всеми тремя сборными у нас фактически нет шансов, особенно с Англией, финалистом Кубка мира 2019, одним из самых опасных противников на его же поле. Не существует сборной, которая была бы фаворитом в Лондоне, кроме самих англичан. Таких в мире еще не рождалось. В остальном – не знаю. Скажу так, мяч овальный, я надеюсь, что наши регбисты не опозорятся с Уэльсом и Ирландией. Хотя я уверен, что мы не окажемся в смешной ситуации.
Осенний Кубок наций 2020 пройдет на стадионах Англии, Ирландии и Шотландии. О том, какие коррективы в эти планы может внести пандемия, пока не сообщается. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.